Христос воскресе! В этот радостный для всех нас теплый солнечный пасхальный день я хотел бы поздравить всех вселенским торжеством, с праздником Пасхи, с праздником воскресения Христова. Пасхальная служба, пасхальная ночь и то множество людей, которые бывают в наших храмах, вещают нам лишь одно состояние – состояние радости. Вот смотришь на лица людей, присутствующих на пасхальном богослужении, это какие-то обновленные, преображенные лица. Это радостный взгляд, это какой-то особый блеск глаз, это свидетельство того, что сердце каждого из этих людей источает любовь. Я желаю всем, кто любит этот праздник, чтобы радость о воскресшем Господе всегда пребывала в ваших сердцах и всегда отражалась в ваших взглядах. Воистину, воскресе Христос!
Праздник Светлого Христова Воскресения – это не просто радостный весенний праздник. Мы в этот день вспоминаем главное событие в истории человеческого рода. «Если Христос не воскрес, то и вера наша тщетна», – говорит святой апостол Павел. Поэтому мы к этому дню готовимся с особой радостью и с особым торжеством. Дай Бог, чтобы для всех нас, в нашем сознании, произошло глубочайшее осмысление этого высочайшего события в истории рода человеческого.
В эти пасхальные дни хочется поздравить всех вас с праздником Светлого Христова Воскресения, пожелать всем духовного здравия, терпения и радости Божией.
Пасха является для каждого христианина самым радостным праздником. У нас много праздников, но Пасха, она самая радостная. Даже когда приходит праздник, когда проходит служба, чувствуется такой прилив сил, такая радость духовная, мир весь улыбается. И вот хочется пожелать всем-всем людям любви, радости, духовного здоровья, чтобы через духовное здоровье и пришло и здоровье и телесное. Потому что если око твое чисто, и тело твое будет чисто, наша душа является как раз нашим оком. Конечно, хочется всех-всех еще раз поздравить и пожелать всех-всех благ.
Христос воскрес для нас, для всех. И поэтому вот эта пасхальная радость, пусть она присутствует во всех, в нас, для того, чтобы мы поняли смысл нашего бытия, что ведь Христос пришел для того, чтобы и нас ведь вывести всех.
Хочется пожелать всем в эти пасхальные дни светлой радости о воскресшем Спасителе. И тот свет, который воссиял нам от гроба Господня, осиял души всех нас, даря нам мир, радость, тепло, успокоение, и чтобы мы могли с чистым сердцем друг другу говорить: «Христос воскресе! Воистину воскресе!»
Пасхальный день в Свято-Никольском кафедральном соборе города Ейска собрались все священнослужители Ейской епархии. На вечернем богослужении они молились вместе с правящим архиереем и прихожанами храма о даровании Божьей помощи в их трудах во славу Православной Церкви.
Давайте именно с благодарностью к Богу о том, что Господь принес себя в жертву за весь род человеческий и даровал людям возможность иметь жизнь вечную, иметь неприходящую радость и неприходящее пребывание с Богом в Царстве Небесном.
1 мая – особый день для владыки Германа. День – начала его епископского служения. Ровно 5 лет назад в Троице-Сергиевой лавре была совершена его хиротония. Он был рукоположен в сан епископа.
Что для меня это служение? Я могу ответить одним словом – это, в общем-то, крестоношение. И поэтому прошу телезрителей молитв о том, чтобы Господь даровал мне силы нести этот крест архиерейского служения. Везде мы чувствуем поддержку, помощь, понимание. Вот, и за это я всем признателен.
Эти слова епископ Ейский Тимошевский Герман сказал в интервью одной из местных телекомпаний. «Без епископа нет церкви», – писал теолог Тертуллиан. Епископы составляют высший чин церковной иерархии. Они – преемники апостолов. Сопровождал хор священнослужителей Ейской епархии, что еще более подчеркивало торжественность события. Поздравить владыку Германа пришли ученики воскресной группы кафедрального собора.
Мы пришли в Христа прославить и вас с праздником поздравить.
Чудо выше всех чудес, Христос воскрес, смерть ушла и страх исчез, Христос.
Епископское служение – тернистый путь. 3 года владыка Герман возглавляет Ейскую епархию. Пришлось начинать с нуля. Сформирована структура, ведется активное строительство новых храмов, увеличивается число прихожан. И во всем этом видится рука правящего архиерея. Он вникает в самые мелкие подробности жизни благочиний. Поздравили епископа Германа с 5-летием его хиротонии руководители местной власти. В адрес владыки Германа было сказано немало добрых слов и пожеланий новых свершений на благо православной церкви. Оживление царило возле Спасо-Преображенского храма в день празднования Воскресения Христова. Настоятель храма иерей Георгий Иваньков по благословению правящего архиерея епископа Ейского Тимошевского Германа организовал проезд по улицам Ейска мобильной звонницы, чтобы поздравить горожан со светлым праздником Пасхи.
На праздник Пасхи и во всю Светлую Седмицу всегда было принято традиционно звонить в колокола, звонить много, звонить всем православным, всем желающим, кто хорошо умеет, кто не умеет совсем, потому что к радости к пасхальной приобщиться должны все.
К акции готовились заранее. Машину предоставил один из прихожан храма. Звонницу составили из 6 колоколов весом от 40 до 5 килограммов. Волонтеры из Управления по делам молодежи подготовили развлекательную программу.
Первая цель проведения этой акции, передвижной колокольни, состоит в том, чтобы проехать по таким районам города, где храма поблизости нет, где колокольного звона люди не услышат на Пасху, возвестить о празднике Пасхи, порадовать людей этим звоном, прославить Христа, конечно же. И вторая цель, я думаю, все-таки не в последнюю очередь, это и оповестить людей о строительстве будущего кафедрального собора города Ейска, который вот у нас и на баннере будет изображен. Этот собор будет действительно сердцем нашей епархии, состоящей из 10 районов. И о тех, кто знает, еще раз как бы к этому привлечь внимание вот к этому будущему строительству. Поэтому мы очень надеемся, что нам удастся и с праздником Пасхи людей поздравить, и вот об этом поговорить.
Действо началось у храма. Самые преданные участники – дети.
Христос воскрес!
К нам пришел праздник праздников лучший, самый главный, любимый, певучий. Торжествуйте же, люди, все вместе, принимайте такое известие. Здесь воскресе Христос, то не сказка. Вот она, долгожданная
Пасха! Вопросы викторины были познавательные и интересные, хотя и не совсем простые. Но каждый не остался без правильного ответа. Самые активные участники получили подарок. Один из главных символов Пасхи – крашеное яйцо. И, конечно же, возможность попробовать себя в роли звонаря.
Сначала ты начинай.
И вот процессия тронулась в путь. Радостные лица людей – главная награда организаторам.
Как будто ты вместе с Богом, вот, ты прикоснулся к этой истине, к этой вере, и все надежды у тебя.
Скажите, стоит оставить эту традицию? Мы в этом году впервые проводим такую акцию. Да.
Надо это делать. Это очень хорошо.
Остановок было немало, в самых людных местах. Не миновала мобильная звонница и храм, в котором пока нет собственной колокольни. Он расположен на территории Ейской Ленинградской районной больнице. И здесь желающих ударить колокола было немало. Закончился маршрут возле главного парка города, любимого места отдыха ячан. Уж тут-то нашлось немало желающих и поучаствовать в викторине, и позвонить в колокола. И всегда рядом главные помощники отца Георгия – волонтеры.
Нам очень понравилось это мероприятие, дарит море впечатлений и много нового. Мне очень это мероприятие понравилось. Думаю, что в следующем году я буду в нем также участвовать.
Сотням горожан эта акция добавила праздничного настроения. Отец Георгий надеется, что она станет традиционной. Вход Господен в Иерусалим – 12-й праздник, единственный день в земной истории, когда Христос был признан народом как царь и встречен как царь. Отдавая дань уважения, горожане устилали его путь ветвями пальмы. Этот праздник закрепился в церкви и стал одним из самых почитаемых на Руси. Но у нас пальмы не растут, и символом праздника стала верба – дерево, которое раньше всех просыпается после долгой зимы. Со временем вербой в разных местах стали называть и другие деревья, первыми выпускающие листочки.
Вот уже третий год подряд Управление по делам молодежи совместно с Ейской епархией проводит молодежную акцию, которая приурочена к празднику вербного воскресения. Мы высаживаем вербы на территории храмов Ейского района. В этом году мы высаживаем вербы здесь, на территории храма, который находится в парке Горького.
Вербное воскресенье – один из самых светлых и радостных праздников, несмотря на то, что он всегда приходится на Великий пост. В память события, случившегося в далеком Иерусалиме, по всей нашей стране высаживают тысячи деревьев, как символ возрождения новой жизни.
Символичное то, что в этом событии сегодня участвует и добровольческое движение «Благо», основанное на базе архистратига Божия Михаила храма города Ейска. И молодежь по управлению делам молодежи администрации Ейского района. И вот это вот единение, союз, он показывает, что как и светская власть, как и церковные движения могут тесно сотрудничать. И не только в делах социальной направленности, но и в делах духовных, в делах милосердия.
То, что добрые дела объединяет, истина. Деревья помог приобрести глава города, а это один из примеров тесного сотрудничества церковной и светской власти. Можно не сомневаться, что ребята будут ухаживать за своими деревьями и в будущем. Климат на Кубани засушливый, и без постоянного полива посадкам прижиться будет трудно. Накануне Светлого Христового Воскресения Россия отправила на Донбасс 51-й конвой с гуманитарным грузом. Среди этих машин была и фура с подарками, собранными прихожанами храмов Ейской епархии.
Я получил письмо от владыки Высокопреосвященнейшего Пантелеймона, архиепископа Свердловского и Ровеньковского. Эта епархия находится на территории Луганской области. И, видимо, та часть, которая входит в состав ЛНР. С просьбой оказать гуманитарную помощь. Конечно, владыка просит о том, чтобы мы помогли жителям, прихожанам храмов, монастырей Ровеньковской епархии. Мы собрали около 450 тысяч рублей по епархии и огромное количество, непосредственно вот, самой гуманитарной помощи.
Сотни людей откликнулись на призыв о помощи. В храмы несли деньги, продукты питания, постельные принадлежности, одежду, предметы личной гигиены.
Очень активное участие приняли все приходы Ейской Тимошевской епархии. Помощь тем, кто в ней и так сегодня нуждается. Это жители Луганской области, дети, старики, неимущие и вообще все те, кто оказался по воле Божией сложной жизненной ситуации, которая сейчас происходит на Донбассе.
Сбор средств проходил во время Великого Поста. Милосердие – одна из добродетелей христианина. Быть милосердным – значит иметь сердечное желание помочь своему ближнему и проявить о нем заботу и сострадание.
Великим постом верующие могли делать маленькое доброе дело. Вот каждый в меру своих возможностей. Вот, поэтому я считаю, что это было очень большим благом таким, ну, и для души каждого человека, вот, для его сердца, вот, что мы все отозвались на горе, беду людей, которые, может, где-то в разрухе живут, в нищете, кто-то не доедает. Вот, и мы хотим вот, к празднику Пасхи, можно сказать, вот, отправить им наши подарки.
Храм Михаила Архангела – центр социального служения Ейской епархии. При нем создана добровольческая молодежная организация «Благо», главные помощники благочинного протоиерея Романа Дейнеги. И с каждым днем желающих поучаствовать в делах этого волонтерского движения становится все больше.
Бог приводит каждого человека в свой момент. Насильно сюда никто не должен приходить. И вот мы, допустим, тоже, когда по благословению батюшки отца Романа, настоятеля храма нашего, получается, приводим новых людей в наше общество, так сказать. Насильно никого не заставляем. Но в действительности первые всходы уже есть. Люди довольно так приходят часто сюда. Приятнее давать, чем принимать, как сказал один апостол. И как сказал апостол, все могу в укрепляющем меня Иисусе, так сказать. Поэтому тяжесть особо никого не чувствуешь. Ну, в принципе, так можно сказать каждый член нашего общества.
Погрузка – дело непростое. Надо уложить все так, чтобы ничего не разбилось и не рассыпалось, ведь путь предстоит не близкий. Ребятам пришлось изрядно потрудиться. Большая машина не могла близко подъехать к складу, и переносить груз приходилось на значительное расстояние.
Господь нам говорит, что вера без дел мертва есть. Патриарх Кирилл Святейший говорит, что приход без добрых дел мертв. Поэтому мы видим, что наши приходы живы. И вера наша жива. И поэтому у нас есть надежда на то, что вот этим общим единением мы спасемся не только в этой жизни, но и в жизни будущей. И это единение очень важно для нас, для всех православных христиан.
Сердца всех, кто участвовал в гуманитарной акции, переполняет огромная радость от того, что в пасхальные дни люди, получившие эту помощь, скажут добрые слова благодарности тем, кто с такой любовью собирал этот праздничный подарок.
Читая Новый Завет и обращая внимание на сюжеты, которые брали самые различные художники, мы можем обратить внимание, что основная масса художников брала событийные моменты. Но есть те моменты, которые как бы в тени. Это беседы Христа. И вот одна из самых интересных бесед – это беседа Христа с Никодимом. Кто такой Никодим? Евангелие скупо говорит о нем. Один из начальников иудейских, то есть человек, который имел власть в обществе. Но как он приходит к Христу? Он приходит к Христу тайно, ночью. Он боится, что его заподозрят в том, что он тоже является сторонником. Он беседует, он выясняет какие-то истины для себя, истины непреложные. И в конечном итоге, как мы потом знаем из Евангелия, он становится тайным учеником Христа. И вот этот момент как бы все великие художники обошли стороной. Но тем не менее в изобразительном искусстве есть ряд произведений, которые показывают, наверное, самое сложное, когда нет движения, а есть разговор. Разговор красками не передашь. Но, тем не менее, старались, пытались, ну и, наверное, сделали. В 17 веке один из художников золотого века голландской живописи – это Крейн Хендрикс. Наверное, в наше время не очень известный художник, но в свое время был очень знаменит. Его картина, она интересна тем, что как бы впитывает в себя все интересные элементы голландской живописи и одновременно какую-то южную сочность, то есть явно чувствуются какие-то итальянские мотивы. Самое интересное, что как бы сюжет потом в истории как бы прекратился. Если мы возьмем 19 век, то такой известный художник, как Джеймс Тиссо, у него есть две интересные работы. Одна называется «Беседа Христа с Никодимом», выписанная в таких вот мрачноватых тонах, где-то в каком-то углу сидят два человека. Но вот в этой экспрессии понятно, что они не просто сидят. Это действительно беседа, это какой-то даже не диалог, скорее всего, это даже спор. И вторая работа, которая более красочная, более яркая, это Никодим. То есть это портрет человека, который после беседы с Христом. И гамма чувств, которую переживает этот человек, она отразилась в этом портрете. Хотя это не портрет, это действительно вольное произведение художника. В XIX веке эту тему подхватили американские художники. Джон Лафарш – это монументалист. Очень известен тем, что делал произведения не только живописные, но и для витражей. И вот его произведение «Беседа с Христом с Никодимом», оно, наверное, является хрестоматийным. Когда вот иллюстрируют Новый Завет, то, скорее всего, прибегают к вот этой картинке, которая списана с картины Лафаржа. Еще очень интересный американский художник конца 19-го, начала 20 века, это уже художник-реалист Генри Ассава Таннер. Конечно, когда смотришь на это произведение, поначалу кажется мрачноватым. Но когда всматриваешься в эти фигуры, то понимаешь, что это не просто беседа, это действительно какой-то экспрессивный диалог, попытка что-то доказать, понять что-то и найти в конечном итоге истину. Наверное, этот сюжет больше всего любим нашими отечественными художниками. И, наверное, нужно начинать с великого Александра Иванова. Мы все помним его великую работу, это «Явление Христа народу». Но вот одно из малых произведений – это «Беседа Христа с Никодимом». Она очень интересная, она может быть незавершенная, но тем не менее она решена в каких-то вот абсолютно русских мотивах. И другой уже художник, который действительно мог выписывать молчаливые диалоги – это Николай Ге. Его работа, конечно, как всегда, в таких суровых тонах, но она настолько экспрессивна, ты становишься невольным участником этого разговора. Очень интересная работа Илья Ефимовича Репина. Она не воплотилась в художественное произведение, она сохранилась в качестве рисунка. Но это настолько экспрессивный рисунок. Весь диалог, весь разговор, он показан в каком-то внутреннем движении. И пусть эта работа не состоялась в живописном варианте, она, наверное, останется еще для многих художников как образец для подражания. Интересный художник Константин Алексеевич Коровин, это брат Сергея Коровина, известного художника, это художник, в общем-то, переходного такого периода, считается русско-советским художником, больше известен как театральный художник. Но его малая тоже работа показывает тягу к тому, что свойственно для русского искусства, которое рассматривает не внешнюю сторону человека, а именно внутреннюю. Его работа – это «Христос беседует с Никодимом». И вот действительно по-другому ее не назовешь. Не назовешь «Христос и Никодим». Здесь не просто вот сопоставление двух фигур. Это действительно живая беседа. Современные художники, наши отечественные, притягиваются этой тематикой. И здесь нужно назвать Сергея Михайловича Романовича. Это русско-советский художник, который родился, в общем-то, еще в то время, жил потом в советское время. Очень интересная такая работа. Она связана с предыдущими поколениями русских художников. Из современных наших современников очень интересный художник Павел Отдельнов. Его выставки проходили по России. Это тоже не из больших работ. Но, наверное, самым такой вот интересным таким решением, которое совмещает абсолютно разные стили, разные направления, это тоже наш современный отечественный художник – это Валерий Федоров-Бутаковский. Его картина, она как бы совмещает и реализм, и импрессионизм, и экспрессионизм. Интересны эти голубые пятна на картине, которые сначала кажутся мозаикой. Но, с другой стороны, это чисто реалистическая картина. Картина диалога того, что Никодим пытался понять, а что же перед ним. Он хотел обрести истину. И, наверное, незаслуженно забытый у великих мастеров сюжет, он будет иметь продолжение. Иметь почему? Потому что мы все будем задавать вопрос, а что же нужно сделать в этой жизни для того, чтобы попасть в это Царство Небесное?